Вы слушаете подкаст «На улице Вязов». Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра
и криминалист Юлия.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам.
Эта фраза появляется сразу, как только ты входишь в лес Аокигахара. Она написана на табличке, естественно, на японском языке. И она специально для того, чтобы люди, которые идут в этот лес, лишний раз подумали, стоит ли им, ну, скажем, прекращать свою жизнь. Потому что все-таки лес Аокигахара очень известен как лес самоубийц. И мы сегодня, как это уже понятно, будем говорить непосредственно про этот лес, потому что он интересен, и он подходит к теме нашего сезона.
Мне нравится, что ты дала оценку нашему выбору.
Да?
Я буду говорить про это, потому что это здорово.
Потому что это классно. Жить здорово.
Не, на самом деле, действительно здорово то, что у нас сегодня нетипичный убийца. И вообще, виноват ли лес? Убийца ли он?
Мне нравится, как ты назвала лес убийцей. В принципе, от леса мало что зависит, на самом деле. Мне кажется, ему тоже не очень в кайф, что... Хотя, с другой стороны, сколько в нем перегноя?
Неясно, насколько... Из японской мифологии это является проклятием или все-таки даром, знаешь, как жертвоприношение каким-то духом. У них же прям изобилие в религии, в культурном коде идет всего этого восприятия.
На самом деле, одна из версий, почему там столько много самоубийств, это древняя традиция убасуте. Как это происходило? Раньше престарелых членов семей отводили, либо относили умирать в лес от холода, от голода, от жажды и от всего прочего. Делали это не потому, что...
Про бедные слои населения, да?
Да, да. Делали это не потому, что их не любили, не потому, что на них за что-то там злились, и совсем не потому, что просто хотели избавиться, а потому, что не было еды, и это было наиболее правильно, что ли. Наиболее гуманно, что ли. Ну, я не знаю, насколько, правда, отводить своего старика куда-то в лес и оставлять его на верную смерть. Это гуманно, но, ладно, не будем
вдаваться
в подробности.
Опять же, если честно, мне кажется, вот в этом можно разобраться, покопавшись в культурном коде, насколько это возможно. В славянском культурном коде достаточно гуманным являлось убийство за внешние преимущества, допустим. Если говорить именно из... языческих поверий, прям из истоков.
Ну, в принципе, очень много таких историй, когда, ну, сразу, да, вот эти вот воспоминания про мифы и легенды о ведьмах.
Угу.
Красивая девушка, значит, ведьма.
Да, и чтобы проверить, ведьма ли она.
Нужно закинуть ее в мешок еще камни и проверить, утонет или не утонет. Если утонет, ну, ошиблись. Если не утонет, точно ведьма надо сжечь.
Почему ошиблись? Это значит, что нужно... принести ей извинения, достать ее из воды и похоронить, как подобает.
Ну, ошиблись же, случайно.
Ошиблись. Они не ошиблись, они проверили, они выполнили свое предназначение.
Так убили, получается. Значит, ошиблись, понимаешь? Ну,
я понимаю, о чем ты говоришь. Это воспринималось не как ошибка, а были специальные назначенные на это люди, которые получали за это ту или иную оплату. Ну, не зарплату, а... оплату именно за то, что они ищут в обществе
инквизиторы
неугодных и очищают от этого общества. То есть это было нормально. Это как на почте нам говорят, что ну да, мы потеряли. Это нормально.
Ну, бывает.
Не ошибка.
Проверили, ведьма или не ведьма.
Проверили.
Ваша посылка оказалась магической.
Мы решили проверить, не распространяете ли вы запрещенные вещества, поэтому подожгли вашу посылку. Как-то так.
Было весело.
Я предлагаю начать с того, что лесной массив, о котором мы сегодня говорим, расположен около горы
Фудзи.
Да. И несмотря на то, что периодически за время истории там происходили извержения, склон так ни разу и не был покрыт лавой.
Последнее крупное извержение, я сразу добавлю, было в 864 году нашей эры. Это прям крупное, если считать.
Угу.
Но при этом лес зеленый.
Лесной массив не затронут.
Вообще
да,
не
вот
пострадал.
Это удивительно, несмотря на то, что, опять же, это низина. За счет рельефа, как вообще расположен этот лес, получается, что он словно окружен пригорками, на которых лучше как раз-таки растет хвойная часть растений. Большая часть самого лесного массива находится в низине. Это невероятнейшая тишина.
На самом деле, да. И это из-за того, что Аокигахара, он буквально покрыт закаленной лавой. И из-за этого он создает вот эту атмосферу тишины, из-за этого, в принципе, создается вот это ощущение одиночества, ощущение уединения. Плюс ко всему, сами деревья, они очень мощные, они высокие, они поглощают звуки.
Поглощают,
и за счет
да.
этого еще и безветренно. То есть ты не услышишь...
За счет рельефа, да. И получается, что фонетическое восприятие человека, оно уже дает ему абсолютно не те вибрации, абсолютно не то ощущение, что он получает, находясь в привычной для себя атмосфере. Плюс это дает скачки атмосферного давления, что тоже... Ну, так или иначе, все равно влияет на психологическое спокойствие и комфорт человека.
Мне еще кажется, из-за того, что там тихо, всегда создается ощущение, что ты там не один. Знаешь, как когда ты идешь по деревянному настилу, вот есть такие, как мостики, рядом с каким-нибудь зданием, которое строится либо реконструируется, и там идет этот деревянный настил. Даже если ты идешь по нему самостоятельно, больше никого нет, создается впечатление, как будто сзади шагает еще кто-то.
Да, да.
Вот здесь примерно такое же, как мне кажется, потому что ты идешь, вокруг тебя тишина, почти нет диких животных, потому что кормиться вряд ли есть чем, в конце концов.
Ну, если верить сводкам, там водятся лисы, мелкие грызуны, и лесные собаки.
Лисы на тебя вряд ли нападут.
Они не нападут. И плюс в том, что как мы обычно воспринимаем лес? Это миллиард звуков каждую секунду. Где-то что-то шарахнулось, где-то что-то ветром сдуло и так далее, и так далее. Здесь изначально у нас идет хвойная растительность, то есть листики друг об друга шуршать не будут. Плюс плохая акустика дает такой эффект, что даже твой собственный голос будет звучать абсолютно иначе. И дальше мы получаем самое психотропно влияющее на человека звуковое воздействие. Это кровь в ушах.
Ты ее слышишь, слышно. Потому что у тебя нет других посторонних шумов. Ну, это как приложить ракушку к уху,
да.
И ты слышишь не море, ты слышишь свою кровь в ушах.
Дорогие друзья, вы слышите море, когда прикладываете ракушку к уху?
Да, и Дед Мороз существует.
Пожалуйста. Ужасно это.
Мы здесь о криминале говорим.
Да.
Надо знать, что шумит не море.
Плюс очень большое эзотерическое восприятие получил лес за счет не работы сотовой связи, что обуславливается банально тем, что это глушь, и не работающими компасами.
Насчет компасов, кстати, я проверила некоторую информацию, естественно, пока искала, пока готовилась, и многие говорят, что на самом деле компасы работают вполне себе, то есть нет такого, чтобы, знаешь, стрелка постоянно крутилась.
Я прочитала, что работают электронные.
В любом случае работают. То есть я не думаю, что сейчас очень много кто действительно берет вот этот вот какой-нибудь маленький обычный компас,
да,
кладет его на ладошку.
Да, но ведь эзотерическое восприятие, оно же длится годами, то есть оно передается из уст в уста. Это, знаешь, это как с перевалом Дятлова. Если когда-то бабушка тебе говорила, что они просто исчезли, то ты не сразу воспринимаешь информацию, что они не просто исчезли, что там была история.
В общем-то, как и Бермудский треугольник.
Да.
Хотя в лесу Аокигахара все вполне себе логично объясняется. Лава.
Пишут, что есть железные, как это правильно называется, залежи, и что именно они сбивают стрелку именно классического компаса. То есть она просто дрожит, она просто не может получить стабилизацию.
Я прочитала, что это в основном из-за лавы, потому что она тоже сбивает, как бы там же там содержится железо.
Думаю, да. Но она же раскаленная, это должно быть что-то, что плавится. Практически все, что плавится. Если я сейчас не запорола все свои знания остаточные школьной программы.
Будем надеяться,
мне
что
кажется,
нет.
Что да.
Ну, по крайней мере, по той информации, которую я узнавала, это вот так и есть. То есть нет никакой в этом мистики, но в любом случае, когда ты туда заходишь, мне кажется, что ты забываешь обо всех логичных доводах, и ты начинаешь слышать какой-нибудь шепот, ты начинаешь слышать какие-нибудь голоса, ты начинаешь видеть что-нибудь, ты, не знаю, слышишь, замечаешь где-то.
Потому что мы
все
привыкли,
происходит.
Что всегда есть хотя бы какое-то звуковое сопровождение нас, даже на пустой улице, так или иначе, есть звуки, которые мы слышим. На берегу моря есть звуки, которые мы слышим помимо волн и так далее, и так далее. А здесь мы не слышим толком ничего. Плюс очень необычно то, что деревья расположены друг к другу с невероятной плотностью. По сути, это практически невозможно даже в искусственном насаждении. А здесь между деревьями, несмотря на то, что у них ствол дерева в диаметре у многих больше метра, а между деревьями не всегда можно досчитаться и полуметра. По сути, это практически невозможно просто из-за корневой системы, но деревья смогли.
Мне кажется, мы так долго обсуждаем рельеф этого леса, что...
Я думаю, что это просто важно. Я думаю, что мистическое значение, которое получил этот лес, по сути, это психологическое восприятие. Просто сейчас мы можем оценить это психологическое восприятие, но раньше люди придавали этому какое-то оккультное значение.
Здесь еще важно уточнить, что лес все-таки находится в Японии.
Угу.
Японцы не христиане. И для них, как и для христиан, самоубийство не является чем-то греховным.
Угу.
Ты не совершаешь какого-то прям огромного проступка перед божеством. Ты остаешься безгрешен, по сути. И на самом деле добровольный уход из жизни — это просто большая ответственность. Это ответственность, это смелость и так далее. Просто вспомним самураев.
Смелость?
Ну, отвага, представь, нужно обладать огромной какой-нибудь...
Я настаиваю на том, что это недостаток психологического здоровья.
Ты сейчас рассуждаешь с точки зрения психологии,
да.
А я рассуждаю с точки зрения японцев. Ну, скажем так.
Спасибо, что не обывателя.
Обывателя. Я рассуждаю с той точки зрения, что японцы все-таки... Все они, для меня, по крайней мере, бывшие самураи, возможно, действующие, кто знает, чем они увлекаются. И самураи некоторые становились ронинами, да, теми, которые там одинокий самурай и вот это вот все. И все-таки у них же была...
Ты про отверженность.
Да, и все-таки была культура сеппуку, была культура харакири и прочего-прочего. Это в любом случае самоубийство.
Когда Но ты это происходило не просто так.
Понятное
не потому,
дело.
Что ты устал, не потому, что ты отчаялся, не потому, что ты решил начать миссию заново.
Ну, здесь, по сути, тоже ты как бы начинаешь миссию заново, потому что...
Учитывая то, что здесь каждый год находят около сотни.
Больше.
В зависимости, да, от года. Ну, там какие-то невероятные цифры. Просто я смотрела, 2000 год там 170, в какой-то год 117, в какой-то год 86. Ну, то есть это невероятные цифры, учитывая то, насколько глухой лес. Мы же понимаем, что это не все просто вот кого нашли.
Понятно, что это не все. Просто это, в принципе, такое же место, как мост Золотые Ворота. Там же тоже совершается огромное количество самоубийств, и просто потому что, ну, с моста ты прыгнул, тебя не нашли, здесь ты просто заблудился, тебя не нашли, и все. Но японцы народ умный все-таки,
угу.
И они уже поняли, как распознать человека, который идет в лес не просто погулять, не просто на экскурсию, не просто потому что ему интересно, это не просто он хочет посмотреть на этот лес и узнать, там, почувствовать на себе всю вот эту вот... Наверное, все-таки это тягостное какое-то ощущение такое, вот все нагнетающее.
Да,
они видят по глазам, они видят...
Давай еще скажем то, что, извини, пожалуйста, что там есть прям туристические тропы, и это очень популярное место,
да.
И из сотни туристов, которые приезжают туда, и, ну, каждые выходные на пикники, на семейные вечера, вот там местные жители уже пытаются найти тех, кто не выйдет. Почему не считать при выходе количество людей?
Мне кажется,
не один выход.
Да мне кажется, что когда проводят экскурсии, они все-таки уже научены опытом, и там как минимум два человека. Один впереди, второй замыкающий. Это как минимум безопасно. Ты точно знаешь, что никакой человек вместе со своим смартфоном не уйдет куда-нибудь с дорожки, типа, ой, да ладно, сейчас вернусь.
Угу. Ладно, мне кажется, из интересного то, что по статистике самое большое количество самоубийств там происходит через повешение.
И либо передозировку.
Это просто нетипичный способ. Но повешение, это требует подготовки. Обычно...
Конкретно в лесу это очень удобно сделать за счет того, что там очень много деревьев, соответственно, очень много мест, где ты можешь эту веревку перекинуть. Понятное дело, да, что это сложно.
Это сложно, это непросто. И плюс за счет того, что это трудоемкий и времязатратный процесс, это означает, что у человека было уже вот настолько четкое намерение, ни шагу назад. То есть он готов... Это не настолько скоропостижно, как, например, там, я не знаю, в ванну кинуть что-то электрическое, где у тебя секунда на раздумье и секунда на то, чтобы это сделать. Здесь нужно прям потрудиться, чтобы дойти до результата. Но очень драматично. Прям королева драмы.
В основном туда приходят либо с веревкой, либо с таблетками. Это два самых популярных метода на самом деле.
Но это же не очевидно.
В каком смысле?
Ну, учитывая то, что это глухой лес, просто мои... Не то чтобы совет, но почему не перерезание вен? Тебе ведь не успе... Не тебе, человеку, который там находится, не успеют помочь, не успеют остановить кровь. Почему-то передозировки именно таблетками, почему не наркотики?
Мне кажется, это в любом случае связано с какими-то религиозными моментами. Ну, в конце
не
концов...
пуля в лицо.
Так у тебя пистолет сразу найдут. Они же обыскивают сумки в любом случае. У тебя найдут то, что ты хочешь сделать. Ну, то есть...
А веревку нет?
Ну, веревку найдут, ты скажешь, хочу протянуть ее, чтобы там маршрут или что-то еще. А нет, на самом деле...
Но как... вопросов больше, чем ответов, согласись.
Нет, ответов достаточно. Они же обыскивают сумки, они проверяют сумки на наличие таблеток, на наличие веревок, там, колюще-режущих всяких этих моментов. Это все есть. Просто найди у тебя нож гораздо проще, чем найти таблетки. И ты просто скажешь...
Но веревка занимает больше места, чем нож.
Тогда я договорю. Даже если у тебя найдут веревку, у тебя могут оказаться какие-нибудь таблетки. И ты просто скажешь, это мои, которые нужно принимать по часам, и через 40 минут у меня прием, я не вернусь до этого времени. Все. Ты заходишь вглубь леса, ты там бахаешь всю эту пластинку, все. Понимаешь?
Нет, ты так и не объяснила про веревку.
Так веревку у тебя вытащили, и все, и ты больше не с ней. Я думаю, что...
Ну, вешаются ведь сотнями.
Ну, может, находят там какие-нибудь куски.
Не знаю. Да как? Ну, это же невозможно. Невозможно, если бы действительно был контроль на входе.
По сути, для чего им контролировать людей?
Есть причины контроля. Банальная, так знаешь, бюрократия. Потому что затраты на поиск, на потом приведение леса в порядок после нахождения там трупа, на похороны, на, ну, вот эти вот все моменты, бюрократически все эти затраты ложатся на власти, на администрацию трех соседних поселений. И это целая отдельная статья расхода.
Ты думаешь, там кто-то прям кого-то сильно ищет?
На это созданы специальные группы, и там очень круглая сумма на это выделяется каждый год. И даже сделали специально, учитывая то, что нельзя, чтобы больничные морги и морги неопознанных были вместе, они обязаны создавать отдельные места, где они обязаны храниться какое-то время, а мы опять же говорим про то, что это около сотни в год. Ну, чаще больше, реже меньше. Они должны их там держать, пока их там попытаются опознать, и если нет. Ну, то есть это трудозатратно, и по всему миру это очень большая проблема. Люди прям гонятся за тем, чтобы снизить это число. Это очень сильный удар по государству в любом формате, не только в нашем. У нас действительно летят головы, если власти не могут предупредить такие массовые моменты. В Америке, в Европе, в Азии есть тоже целые статьи на местных чиновников, на местные органы самоуправления, на те органы, которые должны предупреждать такие преступления, а это является преступлением. В Азии, в Японии тоже. Есть даже за это статьи.
Слушай, ну, нужно помнить о том, что японцы достаточно часто заканчивают жизнь самоубийством, и, в принципе, у азиатов это достаточно распространено. Например, корейцы, они используют углекислый газ. Там специальные уголечки, которые они ставят нагреваться, они выдыхают и вроде как засыпают просто.
Вот здесь, честно, я прям понимаю, ну, при выборе способа самоубийства я реально понимаю, почему они его используют. Это очень безболезненно. Осуждаю. Разумеется, не советую, но это понятно.
Ну, а здесь просто такой способ.
Мне почему-то, честно, искренне кажется, что это завышение уровня драматичности.
Может быть.
Стократно.
Я тебе даже могу сказать, почему происходит именно так. Вот как раз ты меня подвела к той самой мысли. У японцев не принято жаловаться. Они никогда не жалуются тебе на то, сколько они зарабатывают, как они живут, как у них все плохо. Ну, У них это просто не принято культурно. Ты не можешь, как у нас, да, условно, там, к тебе приходит подруга, и вы с ней вместе там обсуждаете, что плохо, как плохо, почему плохо, и вот это вот все. У них это не принято. Просто потому что, ну, какое право, условно, да, я не говорю сейчас прям, что нельзя ни в коем случае делиться своими эмоциями, какое право ты имеешь нагружать другого человека своими переживаниями? Хочешь поделиться, иди там к психотерапевту, к психологу и так далее, там обсуждай. И когда это состояние доходит до пика, ну, единственный выход показать — это сделать это на открытую публику, скажем так. А, тем более был случай, я сейчас не вспомню...
То есть все-таки драматичность?
Возможно. Я не буду утверждать, потому что нет какой-то статистики, нет вот этого, знаешь, там, типа, давайте спросим там у этого человека, который пытался с собой покончить, почему он сделал это именно в этом лесу. Возможно, потому что это эзотерически важно. То есть они считают, что они там будут жить в этом лесу дальше. А может быть, еще какой-то случай?
Есть книга, написанная японским автором. «100 способов самоубийства» или «1000 способов самоубийства», кажется, как-то так называется.
Это, по-моему, какие-то там правила самоубийства или что-то такое, да? Ты про это говоришь?
Суть в том, что она стала бестселлером только в Японии.
Ее там запретили.
По итогу запретили. Но она... Просто вдумайся, бестселлер, который давал советы, как это сделать лучше, комфортнее, спокойнее. И там автор советовал не повешение. Там были другие способы, не буду. Но они прям сложнее. Те способы, которые советовал автор, они действительно сложнее, чем используют по статистике. И он открыто называл это невероятно комфортным и удачным. Просто подбор слов, мне кажется, ну, невероятен.
Я помню, удачное в школе место для самоубийства. У нас был какой-то проект по обществознанию, и нам нужно было готовить разного рода презентации. И я не помню, почему, но я выбрала себе презентацию на тему самоубийств. И на тот момент я подготовила, по-моему, 9, что ли, способов, или 10, что-то такое, знаешь, это вот 10 способов, как закончить свою жизнь. Вот это вот какая-то
статья. Как заявить о себе и намекнуть, что в школе нужен психолог.
Какой там психолог, я тебя умоляю.
Автор пишет, что именно этот лес чудесно подходит, описывает тропинки, где и как, откуда повернуть, и еще и помогает найти комфортные для этого места. У нас за это не заблокировали бы книгу, а вменили бы автору статью. Ну, есть прям подходящие статьи для этого. И писали местные СМИ, местные, в смысле японские, что у огромного количества жертв найденных около вещей лежали аккуратно сложенные именно эти книжки с нужными закладками.
Пособие по самоубийству.
Можно ли так? Ну, мне кажется, нет. Я недавно в питерском магазине нашла книжку «100 вещей, чем заняться вместо самоубийства».
Вот это хорошая книжка.
С очень депрессивными картинками, но книжка супер. Ну, почему нет? Получше. Видела видео американского блогера.
Я хотела про него рассказать, да.
Давай.
Но ты мне напомни, в каком году это произошло.
Не скажу. Вот это даже не посмотрела.
Прекрасно. Почему-то мне кажется, что там была цифра 4, но я могу ошибаться. Неважно.
Угу.
Так вот, американский блогер ходил как раз в этот самый лес со своей компанией, снимал просто интереса ради и наткнулся на труп, на повешенного, кстати говоря, человека. Его осудили за то, что он смеялся, да, естественно, общество это восприняло как просто то, что он посмеялся конкретно над способом самоубийства и, в принципе, над тем, что человек решил закончить свою жизнь.
На самом деле, у него был плохой адвокат.
На самом деле это совсем не так, то есть у человека просто такая защитная реакция. Почему,
да.
Почему я это говорю
По-моему,
точно?
Это очевидно.
Почему я это говорю точно? Потому что я сама всегда так реагирую. То есть я буквально там могу реально услышать, что человека сбил автобус или что-то еще, и я начну смеяться, но не потому, что я смеюсь над тем, что вау, класс, человека сбил автобус, с него слетели тапки, а ну потому что я не знаю, как реагировать, и мой мозг выдает только эту защитную реакцию.
На самом деле огромное количество причин, по которым люди вот в такой стрессовой ситуации могут засмеяться, в том числе и твоя причина. Есть люди, которые настолько этого боятся, что защитная реакция начать высмеивать, то есть когда тебе Это, кстати, хороший действенный способ. Если чего-то ты боишься, очень здорово начать глобализировать эту проблему и доводить ее до абсурда, ну, то есть начать высмеивать.
Как в Гарри Поттере.
Но это ведь может быть просто нервный смех. Это же...
На самом деле это и был нервный смех.
Мне кажется, что у него был ужасный адвокат.
Если посмотреть видео, то, в принципе, можно увидеть, что мимически все его черты лица, они показывают страх. Угу. Он зажимается, ему
и,
страшно.
И, наверное, истерику.
И он смеется, но слышен вот этот смех, конкретно тот, который ты не можешь удержать. Тот смех, когда родители ругаются, а ты не можешь ничего, кроме того, что тебе хочется смеяться. Просто потому, что тебе страшно. Это твоя защитная реакция. Вот и все. Просто такая история из жизни, которая случилась буквально не так давно. Я ехала от подруги, ехала домой, и... Получается, перед моей машиной такси перевернулась машина скорой помощи.
Uh-huh.
Это было жутко, это было страшно, это было очень громко. Она перевернулась на сторону водителя, я очень сильно испугалась. Но я, ну, начала смеяться. Не в голос, конечно, просто там как-то закрывала рот и все. Но я смеялась просто потому, что у меня мозг начал рисовать картинку. А что, если бы ты была там? А что, если что-то еще? И это просто вот нервный смех, это защитная реакция, поэтому...
Конечно.
Я считаю, что не стоит осуждать людей,
есть
которые так реагируют.
Есть целое направление психологии, которое исследует несоответствующие реакции к той или иной ситуации. И, ой, это ужасно. Слушай, на самом деле, я даже не знала вот именно этого про блогера. Я хотела сказать только о том, что настолько популярность приобрел лес, что там снимали программы. Есть книга тоже японского автора, написанная про истории семьи из жертв этого леса. Я продолжаю считать его убийцей, жертв леса. И он описывает 7 абсолютно разных историй. И, по сути, причины самоубийств, они настолько обширны. То есть, если мы начнем смотреть статистику, там, конечно, если смотреть в узком плане, это будут и проблемы в семье, и проблемы на работе, там. Но, по сути своей, самоубийство так или иначе делится на 2 аспекта. Когда человек хочет привлечь внимание, либо когда человек уже не видит другого выхода и просто не хочет жить вот в сложившейся ситуации. И это ведь страшно, что люди не получают помощь. Так или иначе, самое ценное, что есть в этом мире, это люди. Это самый ценный ресурс, который вообще существует.
Здесь я с тобой соглашусь. Но смотри, лес вот этот, жуткий, страшный, мистический, он в любом случае вдохновляет людей.
Вдохновляет.
Мы сейчас не говорим о том, что он вдохновляет на то, чтобы тоже пойти там петельку на шею накинуть. Нет, не об этом. Есть очень много песен, которые посвящены этому лесу. У группы Suicide Boys есть песня Аокигахара, буквально так и называется. Есть несколько фильмов, например, «Море деревьев» 2015 года или «Лес призраков» 2016.
Невероятно красиво сняты. Там не просто документалка, там так красиво сняты.
Это художественные фильмы.
Да.
Они жуткие, они сняты в жанре хорроров.
Я, честно, не посмотрела полностью. Я посмотрела кусочки, даже не трейлер, а кусочки. Так красиво. Я прям, честно, если прям искренне, я советую. Очень красивая картинка.
Я смотрела «Лес призраков».
Угу.
По сюжету есть близняшки, которые давно не общаются, и одна из них уходит в лес с группой и теряется. То есть она теряет связь совершенно, и вторая близняшка идет ее искать. И, в общем, здесь идет завязка, здесь идет вступление в лес, там даже показывают реальную табличку, они действительно снимают в лесу. И вот конкретно идет мистификация Аокигахары. То есть там и призраки, там и вот эти вот все моменты жуткие. Это все есть, это интересно, это стоит посмотреть. Но при этом лес не романтизируют. Его действительно показывают как лес-убийцу. Есть про лес документальные фильмы, конечно же. Было бы странно, если бы таких фильмов не было. Потому что, мне кажется, это как минимум интересно.
Угу.
Потому что это как минимум история, опять же, да, про религиозные мотивы, про эзотерические мотивы, про какие-то логичные объяснения. То есть вот
но
есть
даже
такой
самая
лес.
Скучная документалка, которая есть, такая прям по фактам расписывающая, это та, которая заставляет смотреть туристов перед тем, как туда зайти. Это власти местные сняли документалку, где в эту же акцию по предупреждению самоубийства входят таблички, которые висят на входе и на протяжении туристических троп, и вот эта документалка, которая говорит о том, что у нас есть психолог, мы можем с вами поговорить. Давайте решим проблему по-другому.
В начале выпуска как раз звучала вставка. Да. После строчки «Позвоните нам» указан номер. Я даже запомнила его наизусть. И, может быть, нет, не наизусть. Там либо начинается с 02, либо с 20, потом идет 0110.
Угу.
Не знаю, почему. Ну, мне кажется...
Да, он такой звучный, в общем.
Да, три цифры очень просто запомнить. И это действительно полезно. Потому
Конечно.
Что у тебя есть время передумать, да? Может быть, ты идешь, и ты вроде как уже все, ты готов, а потом видишь эту табличку и думаешь... Может, попробовать?
Да, и ведь благодаря этому местные, которые там работают или живут неподалеку, они обращают внимание на людей, которые перед входом в лес задумаются, замешкаются, не посмотрят в глаза, явно в каких-то внутренних переживаниях, перевариваниях. Это здорово помогает.
Есть рядом с лесом кафе, кстати, вот по поводу того, что люди помогают. И его владелец... Он сообщил в газету Japan Times, что за 30 лет своей работы, за 30 лет существования кафе, он спас от смерти 160 человек. Просто потому, что он вовремя предупреждал власти об одиноких посетителях. Я думаю, что в первую очередь люди, которые там работают, они смотрят конкретно на одиночек. Во-первых, потому что...
Ну, ты вряд ли возьмешь друга туда.
Да, вряд ли ты возьмешь туда друга. Наиболее частое это именно когда парочки заканчивают жизнь вместе, как во всяких легендах это прописано, да, всегда, что там либо со скалы оба прыгают, либо там
Но
еще что-то происходит.
Если я не ошибаюсь, было 5 или 6 случаев зарегистрировано парных самоубийств.
Но это никто вот не говорит, что это не
исходя
существует.
Из того, что нашла. Ну, то я имею в виду, что ну, по сравнению с общей массой, угу. это прям мизерное количество.
Да, это
ничтожное.
Очень мало. Но это, смотри, конкретно этот случай я тебе могу объяснить логически. Существует роман, называется «Башня волн». Роман написан Сейтё Мацумото и издан в 1961 году. В этом самом романе влюбленная пара заканчивает жизнь самоубийством в лесу Аокигахара.
Романтизация?
Романтизация. Очень всегда романтично относились к жертвенности влюбленных. Вспомни, сколько существует легенд. Есть замок коварства и любви, который находится на Кавказе. Легенда гласит, что существовали мужчина и женщина, парень и девушка, и они не могли быть вместе по определенным обстоятельствам, поэтому они решили закончить жизнь самоубийством. Он прыгнул со скалы, она не смогла. Просто потому, что испугалась. И она осталась жить в этом замке. Все. То есть... Уже есть вот эта романтизация того,
Трагично.
Что кто-то кого, кем-то жертвует. Очень много легенд существует в том же Китае. Я, конечно, помню эту легенду по мотивам чародеек, никто не удивлен, но мне кажется, что эта легенда имеет место быть про вот этих 4 драконов, которые символизируют собой стихии.
Угу.
И существует нимфа, которая хотела помочь людям. Ее отец был слишком жестоким, он наказал этих 4 драконов, которые людям помогли, а она убежала в башню, заперлась там, все. Жертва? Жертва.
Жертва.
Очень много жертв в легендах. И
Хорошо.
Это всегда привлекает людей.
Давай так. Можно я буду грязно снижать уровень романтизации?
Нужно.
Ребята, когда люди драматично идут по стопам Ромео и Джульетты, не стоит забывать, что, выпивая яд, человек не просто красиво засыпает, а страшно облевывается неестественного цвета жидкостями, и которые текут у него из всех, извините, щелей. Ничего красивого и романтичного там не будет. В порезанных венах в ванне мы уже как-то вам рассказывали. Ничего красивого и драматичного там не будет.
Вы будете потому, похожи на панакоту.
Ткани и кожа, они набухают. И вот сколько воды будет, столько оно и набухнет. В повешенных вообще нет ничего красивого и тем более сексуализированного, как часто бывает, знаешь, на таких драматичных готических картинках, где прекрасная дева с накрученными идеальными локонами в белом платье висит на ветке. Нет, это не так. Потому что у человека из-за перенапряжения и резкого роста давления вываливаются глазные яблоки, набухает язык и все синеет. Ничего красивого там не будет. В лучшем случае человек обливанет кровью.
Жесть.
Приятного аппетита.
Слушай, я считаю, что стоит вносить вот именно такую неромантическую нотку, хотя бы потому, что стоит давать понимать, как это будет выглядеть.
Жертвенность, по сути, может быть другой. Можно пойти в жертвенность Допустим, как владелец кафе на входе в Аокигахара, он пожертвовал, допустим, своим семейным бизнесом, или там он не открыл сеть ресторанов по всей Японии, он продолжает сидеть в этом маленьком захудалом ресторанчике, кафешке, по сути, забегаловке, и он приносит себя в жертву тем, что отдал себя, отдал свое призвание с предназначением и попыткой снизить количество жертв. То есть, по сути, он помогает. Можно включить жертвенность в другом плане. Если вам настолько недорога ваша жизнь, вы помните, что всегда есть люди, которым требуются ваши органы. Почему-то в этот момент самоубийцы не вспоминают, что они могут включить жертвенность. А как это жалко, правильно? Почему-то никто не вспоминает, что жертвенность можно включить, уйдя с головой в работу в хорошем смысле. Можно работать на благотворительные фонды. Там всегда нужны лишние пары рук.
Мне кажется, стоит здесь включить немножечко мягкости и сказать, что в первую очередь, если начинаются какие-то мысли суицидальные или что-то еще, и это кажется, что «Ой, да нормально, у меня в порядке вещей, там 1-2 в день». Нет, это ненормально.
Ненормально.
Нужно обращаться за помощью. Не стыдно обращаться за помощью. Важно обращаться за помощью хотя бы потому, что так вы спасете не только себя, вы спасете многих других. Вы дадите понять, что другие люди не одиноки в этом. Очень важно повышать значимость психотерапии.
Всегда у каждого человека есть хотя бы один в окружении, кому важно услышать, что у вас что-то происходит.
Важно, очень важно действительно повышать вот этот вот градус понимания, что такие люди существуют, чтобы не было потом: «Боже мой, а как случилось? У него же была семья, у него же были дети, у него же была работа».
И нельзя
у него
высмеивать чувства других.
Нет, ни в коем
Мы
случае.
Мы так часто от этого страдаем.
Поэтому я считаю, что под конец этого выпуска действительно стоит еще раз сказать о том, что ваша жизнь действительно бесценный дар. И нужно думать в первую очередь о себе. Стоит думать о семье, о близких, которым вас будет не хватать. И страдания в одиночку никогда еще никого не спасали.
Можно я еще добавлю по поводу того, что ты сказала, что если приходят мысли о самоубийстве, добавлю только, что, ребят, если у вас нет мысли о самоубийстве, но есть ощущение, что вам уже ничего не нужно, и что вы просто ничего не чувствуете к этому миру, вообще ничего, ни страха, ни боли, ни грусти, ни радости. Дорогие мои, это депрессия. И нужно обязательно с этим работать.
Ну, как минимум, ее начало.
Есть миллион способов борьбы с депрессией.
Давайте обращаться на всякий случай к самому проверенному, к психотерапии.
Да.
Потому что мемы тоже редко кого спасают. Но это неплохая часть какого-нибудь быта.
На самом деле, да. Почему нет? И не оставайтесь одни.
Да. И если соберетесь в лес, а туда, кстати, проводятся экскурсии, они стоят не так дорого, насколько я знаю, то не сходите с тропы. Не надо так делать.
Только за фоточками осеннего леса.
Никакого фоточкового. Я думаю, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Не знаю, насколько она получилась позитивной, но все-таки.
Надеюсь, позитивная и полезная.
Да. Помните, что у вас всегда есть помощь. Ее всегда можно найти, и ее нужно искать, если она вам действительно нужна. Если не нужна, попробуйте помочь кому-нибудь другому. А мы с вами услышимся обязательно в следующем выпуске.
Пока-пока.